Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сьогодні 24 мая. Сестри, братья, так уж повелось церкви переносить торжества с будней на воскресенье. Итак, сегодня 7 воскресенье Пасхи и праздник Вознесения Господня, великой тайны Боговоплощения, предвестника Пятидесятницы. Вознесение – это возвращение Иисуса Христа к Богу Отцу во славе, а для нас это доступ к высшему ангельскому миру. В земном же измерении это начало времени Церкви. Итак, конечная судьба Иисуса – это не смерть, а Его прославление. Воистину, Иисус Христос есть Господь, Он Спаситель, Он Искупитель мира. Сегодня Церковь собралась вокруг своего Спасителя, уверенная в том, что и она в конце своего земного странствования войдет во славу своего Господа. С Рождеством Христовым в мир вошла радость, завершение которой осуществилось в день Вознесения Господня на небо. Следовательно, наша христианская радость основана на Божьей благодати, дарованной нам в Иисусе Христе. Воскресший Иисус истолковывает свою Пасху в свете Священного Писания. Иисус так и говорит: «Так написано и так надлежало быть». И далее указывает на будущую задачу Церкви, которая заключается в проповеди и провозглашении покаяния, прощения грехов всем народам. Эта миссия Церкви Христовой не является чем-то добавочным к пасхальному событию. Она включается в одно единое великое спасительное событие, содержащееся в словах «Так написано». Именно поэтому миссия Церкви должна совершаться во имя Христова, то есть с властью, исходящей только от Него. Более того, воскресший Иисус уточняет, что проповедь должна осуществляться в полном согласии с Его образом действия, которого ученики являются свидетелями. Что же означает быть свидетелем Христа воскресшего? Уточним, воскресение – это не только факт, в который следует веровать и о котором следует хранить память. Это не только надежда, осуществление которой ожидается в будущем. Воскресение – это событие настоящего времени, действие которого осуществляется здесь и сегодня. Наше христианское свидетельство перед миром подтверждает также то, что, несмотря на все кажущиеся противоречия, человек в действительности искуплен от зла и смерти. Истинный христианин – мастер духовного распознавания. Он умеет отличать, где добро, а где такие зло. Но мир во зле лежит, ибо не все уверовали, многие среди нас – по тем или иным причинам лишены этой благодати. И сколько таких? Задумаемся, если ты христианин и убиваешь своего врага, другого христианина, добро ли это? А если иначе, он же убьет тебя, спросим. Однозначно, все это проявление нехристианской логики, все это нехристианское мышление. Человеческих рецептов нет, а уж если человеки и составляют эти рецепты, они никогда не помогают. Сестры, братья, необходимо обращаться к Священному Писанию. Но там два завета – Ветхий и Новый. Так вот, страна в состоянии мира читает Новый Завет. Страна в состоянии войны читает Завет Ветхий. Подумав, давайте все-таки будем последователями Иисуса Христа, нашего Спасителя. Будем последователями, несмотря на все. Будем читать Завет Новый, и таким образом будем становиться ближе друг к другу и ближе к Богу. И да будет так. Новости из Ватикана по-русски.
Традиционный сбор пожертвований немецких католиков для гуманитарного проекта «Реновабис», проходящий в день Пятидесятницы, в этом году будет посвящен братьям и сестрам из Восточной Европы. В своем воззвании к верным немецкий епископат подчеркивает роль помощи «Реновабис» в достижении мира в этих регионах. В Европе мир тоже не является чем-то очевидным, подчеркивают иерархи Германии. Многие страны на Востоке 30 лет спустя после окончания коммунистической тирании по-прежнему раздираемы внутренней борьбой, другие же находятся под угрозой извне. Насильственное прошлое и сегодняшние конфликты подвергают опасности будущее. Но есть и причина для радости. Так церковь вносит важный вклад в понимание и продвижение мира. Поэтому верные призваны поддержать народы Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы посредством своей заинтересованности, молитвы и пожертвований. Сбор средств состоится не только в день Пятидесятницы 31 мая, но и в последующие две недели. На этот раз он будет проходить под девизом «Блаженны миротворцы. Общая ответственность Востока и Запада». Этот девиз напоминает, насколько важно поддерживать друг друга, преодолевая закрытые сейчас границы, как важно проявлять солидарность с особенно нуждающимися христианами. Фонд «Реновабис» уже направил около 500 000 евро в чрезвычайный фонд помощи во время пандемии. В настоящее время запросы о помощи постоянно растут, и они поступают из 29 стран Восточной Европы. Обычно сбор средств «Реновабис» сопровождается различными праздничными мероприятиями. В этом году такой возможности нет. Тем не менее, начиная с праздника Вознесения Господня 21 мая, «Реновабис» организовал новенну Пятидесятницы, девятидневную молитву, вместе с церковью на Украине.
Храм с электронным планшетом в центре Нефа. Семья на коленях у телевизора. Сотни, а затем тысячи китайских католиков следили тем или иным образом за утренними евхаристическими богослужениями, которые Папа Франциск совершал в прямом эфире из часовни Дома Святой Марфы во время нескольких недель карантина, вызванного пандемией COVID-19. Начиная с первой трансляции 27 марта, одинокой молитвы Папы Римского на площади Святого Петра, а затем с 30 марта, когда утренние богослужения стали транслироваться через социальные сети, количество просмотров из Китая увеличилось с 280 в первый день до нескольких тысяч в последующие дни, достигая максимума по воскресеньям. Святые мессы из Ватиканской часовни передавались через самое популярное китайское приложение – WeChat, которое широко используется людьми старшего возраста. Это мобильное приложение предлагало пользователям также синхронный перевод, необходимый для понимания проповеди Папы Римского. Таким образом, ограничения из-за коронавируса не помешали церкви в Китае чувствовать себя тесно связанной с Папой Франциском, а ее пастве присоединяться к его молитве об освобождении мира от кризиса пандемии.
В Соединенном Королевстве внесены изменения в закон о донорстве и пересадке органов. С 20 мая применяется принцип согласия по умолчанию, уже действующий в других странах. Для трансплантации органов после смерти достаточно, чтобы человек не выразил свой отказ при жизни, будучи совершеннолетним и вменяемым. Новый закон принимает во внимание и религиозные убеждения умирающего, а также тот вариант, когда родственники покойного, не выразившего отказ от донорства, не согласны с его решением. Этот аспект закона вызвал особое одобрение у английских и уэльских католических епископов. В специальном сообщении, опубликованном на сайте епископской конференции, они утверждают, что церковь всегда поощряла донорство органов, но согласие по умолчанию подвергает угрозе право индивидуума на решение и концепцию донорства как дара самоотдачи. Чтобы разъяснить некоторые аспекты нового закона, епископская конференция Англии и Уэльса опубликовала специальное руководство для католиков. Монсеньор Пол Мейсон, глава Департамента здравоохранения и ментального здоровья, пояснил, что это было сделано с тем, чтобы католики могли принимать осознанное решение. «Важно обсудить донорство органов с вашими родными», говорится в частности в руководстве, «чтобы они знали о вашем решении и уважали его». Католическая церковь рассматривает трансплантацию органов как важное достояние науки. Пересадка органов, гласит катехизис католической церкви, соответствует нравственному закону и может быть достойна похвалы, если физический и психологический риск, который берет на себя донор, пропорционален искомому благу для пациента. Трансплантация органов неприемлема, если донор или его законные представители не дают на то согласия, полностью отдавая себе отчет в происходящем. Морально недопустимо также провоцировать инвалидность или смерть одного человека ради того, чтобы продлить жизнь или улучшить качество жизни другого. Святой Иоанн Павел II, выступая на Международном конгрессе по трансплантации в 2000 году, заявил, что эта практика является великим завоеванием науки на служение человеку. Благодаря пересадке органов были спасены многочисленные жизни, и в перспективе подлинной культуры самоотдачи и солидарности трансплантационная медицина представляет собой ценный инструмент для выполнения первейшей задачи медицинского искусства, а именно служения человеческой жизни. Эту тему папа Войтыла затрагивает и в энциклике «Evangelium Vitae». Он говорит о жестах повседневного героизма, среди которых особого признания заслуживает донорство органов, происходящее в согласии с требованиями этики ради спасения здоровья или даже жизни больных, иногда лишенных всякой надежды. Безусловно, перед лицом этого достижения науки и медицины возникает немало этических сомнений. Основным этическим критерием в этой области является защита и продвижение целостного блага человеческой личности. Это значит, что существуют пределы, продиктованные не только технической невозможностью пересадки, но и моральной недопустимостью. За каждой пересадкой стоит нравственный выбор – решение бескорыстно отдать часть собственного тела ради здоровья и благополучия другого человека. Этот благородный жест является подлинным выражением любви. Ведь человек не отдает просто что-то свое, но отдает частицу себя, частицу своего тела. В силу своего существенного единства с разумной душой, человеческое тело не может рассматриваться только как совокупность тканей, органов и функций, напоминает документ Конгрегации вероучения «Donum Vitae». Но это составная часть личности, которая через него проявляет и выражает себя. Отсюда следует нравственная недопустимость любого коммерческого использования органов. Это попирает достоинство человеческой личности. Как мы уже отметили в начале, цитируя катехизис, для трансплантации необходимо осведомленное согласие. Это значит, что человек должен принимать решения сознательно и свободно, будучи полностью осведомлен о последствиях. Такое же осведомленное согласие должен дать и тот, кто получает донорский орган. Еще один немаловажный аспект – жизненно важные органы, то есть те, без которых функционирование организма невозможно, могут быть изъяты только у человека, смерть которого уже констатирована. Это требует особого внимания к проблеме констатации смерти. Смерть, говорил Иоанн Павел II, выступая на Конгрессе по трансплантации, заключается в дезинтеграции того многосложного и целостного единства, каким является человек, и, как следствие, в отделении жизненного начала, то есть души человека, от его телесности. Смерть человека, воспринимаемая в этом радикальном смысле, это событие, которое невозможно непосредственно определить с помощью научной технологии или эмпирической методики. Но человеческий опыт показывает, что наступление смерти человека неизбежно сопровождают биологические признаки, которые люди научились узнавать все глубже и точнее. Так называемые критерии констатации смерти, используемые сегодня медициной, не следует воспринимать как научно-техническое определение точного момента смерти человека, но как надежный способ, предложенный наукой для определения биологических признаков наступившей смерти человека, утверждал папа Иоанн Павел II. Рассуждая о пересадке органов, следует особым образом упомянуть об изъятии органов у новорожденных детей с анэнцефалией. В отношении этих детей нет никаких дополнительных оговорок в том, что касается изъятия органов после констатации их смерти. Ребенку, рожденному без головного мозга, согласно христианскому нравственному учению, следует обеспечить обычный уход, избегая терапевтической настойчивости до момента остановки сердца и прекращения дыхания. Только после этого можно приступить к извлечению органов для пересадки. Однако не все органы пересаживать нравственно допустимо. В хартии Папского совета по душепопечению о работниках здравоохранения такими органами названы головной мозг и гонады. Речь идет об органах, которые составляют уникальность человеческой личности, и медицинская наука призвана защищать эту уникальность. Еще один серьезный этический вопрос, связанный с трансплантацией, это распределение донорских органов между пациентами. Известно, что создаются специальные листы ожидания. Единственным критерием очередности должны быть клинические и иммунологические показатели. Этот критерий уважает человека как такового, а не такие его характеристики, как возраст, пол, религия, социальное положение и прочее, и не продиктованы утилитаризмом, то есть не зависят от каких-либо способностей человека, его общественной значимости и так далее. Иными словами, в листе ожидания не должно быть приоритетных мест для известных и талантливых личностей. Все эти критерии порождают дискриминацию. Что касается ксенотрансплантации, то есть пересадки органов животных человеку, то еще папа Пий XII высказался на эту тему в 1956 году, подчеркнув, что пересаженный орган не нарушает психологической или генетической неприкосновенности человека. Тогда речь шла о пересадке роговицы. Вместе с признанием достижений науки, как гласит хартия работников здравоохранения, церковь поощряет изучение методов альтернативных пересадки органов, таких как протезирование, при этом отвергая все, что попирает человеческое достоинство, в частности, любые попытки человеческого клонирования и манипуляции эмбрионами для получения человеческих органов. Эти методы нравственно недопустимы, даже если они преследуют благие цели. К нравственно приемлемым видам лечения относятся и другие способы вмешательства, альтернативные пересадки, при условии, что не используются ни эмбрионы, ни эмбриональные клетки. Допустимо использование взрослых стволовых клеток. Именно в этом направлении должна идти наука, стремящаяся к уважению достоинства человека, в том числе на стадии эмбриона.
Вы слушали программу Русской службы Ватиканского радио. Христос воскресе! Воистину воскресе!